Кремов и Хрусталев. Утреннее шоу на радио «Максимум».
10:27, Москва, у нас футбольные четверги, и в их рамках сегодня у нас в гостях Илья Казаков, пресс-атташе сборной России по футболу, он же автор книги «Настоящая сборная». Если тебя, наш дорогой друг и болельщик, интересует настоящая сборная, извини за каламбур, это вопросы не к футболистам, потому что они находятся внутри процесса, ничего толком ответить не могут, а к Илье Казакову, он наблюдает за этим самым футболом, за нашей сборной с близкого расстояния, поэтому все вам сейчас расскажет. Если есть вопросы, еще раз, 995-22-30, можешь звонить, 495, код Москвы, 6261, смски, utrosobaka.maximum.ru. Илья, вот возвращаясь к Хидингу, в книге в своей «Настоящая сборная» вы сравниваете его с Петром Великим. Ну, по крайней мере, где-то я видел.
На обложке.
На обложке. Это не значит, что я дальше не читал.
Не читали.
Не читали, да.
Нет, я видел. Ну, я видел там очень много красивых фоток. Фотки я тоже рассматривал. Вот. И даже я успел заметить, что, в общем-то, может быть, не вы. Это не только вы. Конечно, я слышал такие дифирамбы пели ему. И многие другие люди. Многие его сравнивают. Петро, наш Петр Великий, топ-менеджер, лучший менеджер, самый эффективный и так далее. Кто-то с Петром его сравнивал, кто-то даже со Сталиным и так далее. Но, и, кстати, что его, в общем, смущает достаточно, насколько я понимаю. Но, по крайней мере, он не знает, как к этому относиться, насколько я видел его реакцию. Вот я хочу понять, вот такое обожествление, очень свойственное нам, обожествление людей, да, там, если ты снял хороший фильм, ты уже там режиссер всея Руси, там, снялся в хорошем кино, ты будешь сниматься в нем пожизненно у всех режиссеров. Если ты вывел сборную на какие-то успехи серьезные, то ты Петр Великий сразу же там, или там наш Сталин, наше все. Вот это обожествление, оно мешает или помогает, на ваш взгляд, вот в том числе и тренерам, футболистам и так далее. Еще раз, очень свойственное нам обожествление, идеализация.
Да, знаете, Андрей, я как раз книгу-то и писал «Настоящий сборная», мне кажется, достаточно удачный заголовок, потому что здесь двоякий смысл, да, настоящая как реальная, да, вот конкретная сборная, говоря таким упрощенным языком, и настоящая как естественная, да, вот я писал книгу о людях, и о футболистах тоже, о тренерах, но о людях тоже, и я надеюсь, что и тот же Гус, и Саша Брадюк, и Корнеев, и президент РФС Виталий Мутко, и вся команда, да, они показаны людьми с их слабостями, сильными сторонами. Не всеми, конечно, да, потому что, ну, я не все могу просто рассказать. Я не рассказываю много о личностях, да, о тех вещах, которые просто мы с глазу на глаз говорили. Но вот то, что я видел, то, что видели и другие.
Из этики, из корпоративной, почему не можете рассказать?
Ну, а как? Да нет, дело не в корпоративной этике. Дело в том, что если ты человеку доверяешь, ты не ждешь от него, что он, ну, как-то потом вот это доверие против тебя использует. И, не знаю, я дорожу репутацией.
А все герои книги довольны? То есть все, кто читали вообще, да, вот, собственно, Гус, Хидинг читал. Читали ли они?
Чтобы была такая задача, чтобы...
Читали? Ну, да, не было такой задачи, чтобы были довольны. Там же, например, про Гуса рассказана история. Там я показывал историю, я старался показать историю на примерах, как Хидинг из Хидинга превратился в Россию в Гуса. И как он для команды превратился из Хидинга в Гуса, как он для нас превратился из Хидинга в Гуса, для болельщиков, как это происходило,
газ,
за счет чего.
Вообще газ Хидинг.
Да, сложно понять, потому что голландский язык, он такой очень специфический, и чтобы на нем говорить, там, ну, не знаю, надо горло окончательно испортить, как будто каркают или распеваются. Там была история, например, которая многих шокировала в 2007 году, в феврале, когда сборная готовилась к игре против Голландии. Там, в Голландии, в Нордвайке, приехал главой делегации вице-президент РФС Никита Симонян, легендарный наш человек, который в свое время больше всех забил, который выиграл как тренер и как игрок очень многое, включая и золото международных турниров. Вот. И он просто, когда пришел в ресторан, Хидинг его демонстративно посадил за стол с персоналом, хотя у него там за стол, где сидели тренеры и генеральный менеджер, было место, и по всей логике вещей, вроде бы Симонян как думал, да, как было при русских тренерах, которые работали до Гуса, что он должен сидеть там, и по статусу, наверное, он должен сидеть там, но Хидинг просто ограничивал команду в тот момент, обосабливал ее, он говорил, что люди из федерации должны есть в одном зале, команда должна есть в другом, просто чтобы не было утечки информации, чтобы была, ну, команда более раскована, и вот столкновение двух миров, где каждый считает, что он прав, а друг другом они общий язык не могут найти, это, ну, вызвало очень такую напряженную, тяжелую атмосферу, которая после поражения и без того, ну, как бы состояние дел накалило. Вот. И я, например, про эту историю рассказал, даже будучи тогда пресс-атташе, понимая, что могу совершенно спокойно работы лишиться. Вот. Ну, потому что считал, что невозможно, невозможно так поступить с Симоняном. И Гус это понял, понял, что он не прав, и потом извинился перед Симоняном, и мы с ним чудесно работали. То есть,
Возвращаясь к этому вопросу, вот, вот эта вот идеализация, да, вот Гус Хидинг, его, единственное, что ему памятник поставили, там, не знаю, назвали ли улицу в его честь, я уж не
детей
знаю.
Детей назвали в его честь, это интересно.
Детей, да, даже детей назвали в его
Гус
честь.
Или Хидинг?
Гус. Друг детей после Европы, да, в последние дни, когда мы еще были в Вене перед полуфиналом с Испанией, Гус утром говорит, ты знаешь, что двух детей назвали в мою честь, где там в себе.
Как он отнесся?
Его это, с одной стороны, повеселило, другое это, конечно, ну, его порадовало, он, видно, что он доволен. Он нормальный человек абсолютно, он не пиарщик, он не политик. Он доходит до смешного, когда на футболе он сидит в вип-ложе, а рядом с ним, ну, первые лица, которые возглавляют очень серьезные какие-то институты власти в нашей стране. Они хотят с ним о футболе, разумеется, поговорить, оказавшись рядом. Он даже не спрашивает, кто это, он говорит, потом, да, я футбол посмотрю, а в перерыве можем перекинуться. То есть, ну, для него это не важно.
Вот в этом особенности ментальности, потому что вот я представляю, если бы вот носили на руках нашего тренера после каких-то побед, да он уже давно бы в президенты баллотировался.
Да нет, ну просто, да, человек изнутри ситуации, Гус Хидинг, он извне, он ничем никому не обязан, то есть совершенно посторонний. Это, ну, прелесть наемник. Хорошее после слова наемников, то есть варягов. Когда никто там не завязан ни на чем, там никаких личных связей, никаких там ничего нет. И просто человек приезжает и делает свою работу чисто.
У нас Денис, 30 лет, город Москва, с вопросом. Да, Денис, алло.
Алло, добрый
день. Здорово.
Вопрос к Илье. Я думаю, что уже прозвучал такое, да, как вообще идея пришла в голову написать такую книгу. А больше интересует реакция футболистов. Ведь на самом деле они вообще такие мега-звезды, да, такие мега-селебрити, узнаваемые, богатые, знаменитые. Они читали, что говорят. И второй вопрос. В чем все-таки феномен Хидинга? Чем он их так вот зацепил, что смог пробудить в них жажду к победе? Спасибо.
Но у них была жажда к победе, я думаю, с этого стоит начать.
У сборной уже
была. У сборной, конечно, однозначно. Всегда была, иначе ты не можешь быть спортсменом, тем более на таком уровне.
То есть жажды одной недостаточно? Все-таки.
Достаточно, конечно. Нужна и вода, чтобы напиться.
Так, а что ждал Хидинг-то?
Ну, Хидинг показал им, что они действительно могут выигрывать. Он их раскрепостил. Главная задача, которая стояла перед ним, он говорит, я приехал в Россию, меня просто поразило, как люди, которые вроде бы, ну, звезды, действительно реальные звезды, а не выдуманные, не селебритис. Вот как это слово прозвучало, какое-то такое тусовочное, гламурное, которое, я думаю, нормальному человеку, ну, так... Это все не куда-нибудь знаю, на радио подсобно.
Нас не обижают совсем, хотя мы ими далеко еще не являемся.
А вот, он говорит, я не понимаю, почему они ходят, опустив голову, почему они ходят, зажав плечи, почему, ну, едут в автобусе на матч, и надо обязательно молчать, чтобы вот уже на игру настраиваться, как просто вот на дуэль. Вот ты утром встал, и ты должен ходить с отрешенным лицом, должен Бетховен звучать или Бах. Вот ты должен, он говорит, я не понимаю, для меня это ненормально. Говорит, у вас сумасшедший потенциал, но вы должны, быть мужиками в плане бойцовских качеств, и, вы должны просто наслаждаться футболом. Если вы заметите, какой футбол он поставил за 2 года, это просто сказка. Россия играет сегодня в атакующий футбол, потому что, может, мы не умеем сейчас защищаться так, чтобы как немцы, как итальянцы стать и закрыться. Но мы играем в футбол, который, может быть, кроме нас, только Испания играет сейчас в Старом Свете.
Так, а почему они, опустив плечи-то, ходят и поджав плечи? Что,
ходили.
Ходили, точнее, да. Что ж такое-то? Это все-таки национальная какая-то наша особенность?
Или в чем-то, если у нас каждые 10 лет то дефолт, то инфляция, то революция, конечно. Если в той же Европе человек... Вот многих шокировало, мы на эту тему разговаривали во время чемпионата Европы, когда мы жили в чудеснейшем австрийском местечке деревушке Лиоганг, которая 3000 человек, по-моему, всего вмещает. Там отель, в котором мы проживали, шикарный просто. Вот, 5-звездочный классный отель, лучшая база, наверное, которая была у всех европейских команд. И с точки зрения логистики, когда куда добраться, и с точки зрения условий, выяснилось, что этот отель, по-моему, то ли 60 ему лет, то ли 50. И собственники, это семейный бизнес, они его достраивают, перестраивают, ремонтируют каждый год. И у них вот есть программа развития, ну, буквально там на 20 лет вперед. Вот через 10 лет мы здесь, вот в этом зале, поменяем пол. А вот через 2 года мы там покрасим и что-то разобьем. У нас, мне кажется, в России, к сожалению, пока еще невозможно вести такое вот долгосрочное планирование. И поэтому все мы, ну, привыкли жить сегодняшним днем и, может быть, не смотреть в будущее. А вот Гус приехал с другим менталитетом, как представитель системной нации, открытой нации, честной нации и нации, умеющей творить.
То есть, еще раз, значит, извини, да, что перебиваете, все-таки футбол, может быть, не выдерживает нашей ментальности российской, а просто не... И с нашей ментальностью просто нечего делать, да, на первых
местах. Переломный, ну как, нечего делать, если мы сейчас в последнее время столько выиграем, конечно, есть,
да,
что
но
делать.
Победы-то эти приписываются Хидингу, это, но фактически почему? Не наши, а голландские победы.
Выиграла женская юношеская сборная. Выиграл Колыванов чемпионат Европы.
Дима
выиграл
Билан
«Зенит».
Победил на Евровидении. Наконец.
Без тренера, без всякого голландского тренера.
Плющенко и Венгер Мартин с ним были. Просто танцевали, играли на скрипке. Вот, собственно, и вся тренерская работа. Илья, скажите, пожалуйста, то есть, не дай бог, конечно, но не все в этом мире, все в этом мире не вечно, да, все меняется. То есть, профессия тренера такая, она летучая, да, вот уехал Гусхидин, там новый контракт, ну, всякое же бывает, да, то есть, он никому не обязан, там, то есть, он не гражданин России, там, он там присягу не давал.
Выгонит, в конце концов.
Президенту. Или там, не дай бог, споткнется, что они так делают, его же могут выжить, то есть, что будет наш Сашей сборной тогда? То есть, ну, она останется, то есть, сильной. И какому же тренер ей нужен в данном случае? То есть, какого типа там? Ну, то есть, что случится тогда? Все кирдык или там будет дальше какое-то развитие?
Да, это очень сложный вопрос, да? Вот если предположить, что вы там через 2 года можете встретить совершенно случайно, будучи уже к тому моменту, я не знаю, как сейчас, Саша, женатым человеком, встретить в метро прекрасную блондинку, которая вам улыбнется.
Тогда или... все кирдык моей семейной жизни, да, предыдущей. То есть начнется новый этап. То есть,
абсолютно.
Да,
мы смотрим правде в глаза, конечно.
Я не знаю, это очень сложный вопрос.
Ну, не хотелось бы, да? То есть, пока это считается идеальным... Ну, вы считаете, как то есть, как журналист спортивный, это идеальный вариант.
Вы знаете, немножко, опять-таки, вот мне интересно, когда Гус уедет, что будет дальше с точки зрения условий для сборных. Потому что он может их диктовать. Он скажет, что вот мы живем в 5-звездном отеле, потому что мы сборная. Не потому что я вот такой ленивый и привык пить кофе, когда рядом кто-то играет на арфе или на рояле вживую. А потому что это сборная. И игроки должны это чувствовать, что они сборные, что они лучшие. И это тоже, вот о чем я говорил, трансформирует их сознание. Что мы должны летать нормальным самолетом, а не, так, не таком, где, не знаю, окошечки навешиваются шторками или винтовые.
А почему? Чтобы что не увидели? Чтобы не увидели ничего такого развращающего.
Нет, шторки, да такие цветочки, нет, знаете,
нет,
такие,
нет. Можно, конечно, хохмить на эту тему сколько угодно, футбол дает. Ни один повод для шуток.
Ни в коем случае.
Просто, ну, до смешного доходит. Хочет, чтобы мы развивались. Вот недавно играли мы с Германией. И еще раз понимаешь, как надо нам развиваться. И Гус не случайно на всех пресс-конференциях говорит о том, что надо развивать всю инфраструктуру футбола. Вот кто у них спонсоры? Немецкий футбольный союз, немецкая сборная. Мерседес, Люфганза, какая-то мощнейшая телефонная компания, вроде T-Mobile, немецкий банк и что-то еще. Кто у нас? Сиалекс, Контекс, какая-то водка и пиво. Да, ну, это же анекдот, да, можно говорить, что это, ну, вот да, наша русская идея, но с точки зрения бизнеса и с точки зрения, опять-таки, восприятия игроков мира, вот даже победа над Англией в Лужниках, она во многом, как я думаю, и мы с многими друзьями на эту тему беседовали, была достигнута за счет того, что нашим футболистам на Уэмбли дали бонус. Дело не в 3-0, которые на табло горели, а в том, что после игры часть англичан просто не захотели взять наши футболки. Да, вот пошли игроки меняться футболками, они свои отдали.
Да.
То есть, вы понимаете, есть футболисты живут в обособленном мире сейчас. Они раньше жили обособленно, сейчас это более обособленно. Они знают, что существуют журналисты, знают, что существуют болельщики, но журналистов сейчас очень много. И очень редко с кем футболисты общаются один на один и знают лично. Поэтому они часто не дают интервью, потому что приезжают люди неподготовленные, ну и задающие просто абсурдные, глупые вопросы. Да? Болельщики в большинстве своем это люди, которые, если сборная выиграла, вы герой. Если вы проиграли, то вы засранцы, как в лучшем случае засранцы. Mm-hmm. Тоже не хочется этот поток грязи.
У нас неблагодарные болельщики. Да?
Нет, ну люди, я говорю о том, что болельщики люди эмоциональные, они не логикой воспринимают часто случившееся, а сердцем. Что может быть и правильно, они тогда и болельщики. Uh-huh. А вот, одно, и третье, самое главное, профессиональная оценка. И когда твой коллега, да, который мега-звезда в футболе, говорит, да вот мне твоя футболка не нужна, и это удар по самолюбию страшнейший. И вот эти факторы, они обязательно учитываются.
Это от спонсоров, говорят, что ли, зависит? Что у них мобильники, а у нас пиво?
Ну, конечно, от спонсоров. Кто приходит в футбол, да.
Какая он... деньги-то не пахнут.
А, кстати, а почему у нас, действительно, почему у нас несерьезные какие-то, наш футбол очень был такая, ну, национальная идея, почему у нас серьезные компании не являются спонсорами генеральной сборной?
Газпром ты не считаешь серьезной
компанией? Нет, ну не сборной, имеется в виду, про сборную сейчас речь. Почему у нас действительно кто-то там, как Контекс, вы говорите?
Нет, а я не понимаю,
почему не банк там, не там, не знаю, государственный банк, почему там, не знаю.
Саш, мы втроем журналисты, мы должны ставить вопрос, да, вот. И ждать,
а кто на них должен ответить все-таки? Есть кто, с кого спросить-то нам сейчас, вот всем? Вот, вот есть вопрос, почему только пиво и водка интересуются сборной России по футболу? Почему не интересуются, я не знаю, ну хотя бы те же мобильные телефоны? С кого нам спросить сейчас?
Есть компания «Мегафон», есть компания «Газпром», но опять-таки давайте говорить о том, что должны, ну, наверное, приходить какие-то серьезные банки в футбол. Да? Ну, сейчас, правда, кризис, никто не знает, что будет. Должны приходить какие-то крупные производители.
Ну, это же имидж.
Потому что это престиж,
конечно,
да.
Престиж, то есть вопрос престижа.
Для меня это тоже нонсенс.
У нас в гостях Илья Казаков, это пресс-атташе сборной России по футболу, и, соответственно, в футболе он знает все. Вопросы. 6261, utrosobaka.maximum.ru, наш электронный адрес, либо ты можешь звонить 995-2230. У нас до 10 часов есть еще время.
Кремов и Хрусталев. Утреннее шоу. На радио «Максимум».